радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. Предлагаю вашему вниманию первую часть лекции протоиерея Геннадия Фаста «Учение о Святой Троице» из радиоцикла «О христианской вере».
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседа протоиерея Геннадия Фаста из радиоцикла «О вере христианской».
Сегодня у нас третья лекция, посвященная христианскому учению о Святой Троице. Или, как озаглавлено было, что Троица – это что, тайна, или абсурд, или логика? Учение о Святой Троице – это самый загадочный момент христианского учения. Иудеи, мусульмане, они укоряют нас, что мы не совсем монотеисты. Мы с вами в прошлый раз много говорили о единобожии, что якобы учение о Троице – это уже как на ступеньку ниже, что не удержались на высоте единобожия, и даже как некая уступка языческим племенам и народам, которым пошли проповедники христианства. И вот уже вроде бы такое учение, где-то чтобы и язычников немножко ублажить, и чтобы один Бог при этом остался. Об этом наше сегодня размышление. Сначала немного изложения самого православного учения о Троице, а потом вот эти каверзные вопросы. Что это? Логика, абсурд, тайна? Или что это вообще такое учение о Троице? А сначала, собственно, православное учение. Слово «Троица», скажите, оно есть в Библии? В Новом Завете, в Евангелии, в Апостоле? Его нет. Вот сразу и вопрос. И поэтому в христианстве этот вопрос тоже обсуждался, дискутировался, отвергался, причем на уровне очень высоком. Епископы и подвижники даже на эту тему спорили. Как известно, 4 век церковь нашу весь век лихорадила. Да и первые века до 4-го было очень даже неспокойно в этом отношении. Сейчас вроде это не те вопросы, которые занимают умы христианства, но время от времени этот вопрос вновь и вновь тоже поднимается и вновь задается. Действительно, слово «Троица», его нет в Священном Писании. И откуда оно взялось? Это не библейский язык. В Библии его нет. Ну, во-первых, слово это греческое. По-гречески «триас» оно звучит, или «троица». Кстати, на многих языках европейских этого слова вообще нет. Например, его нет на немецком языке. Там нет слова «троица». Там есть триединство, что угодно. Слово «троица» там нет. И если вот, в России, да, мы даже себе и представить не можем, как это. Вот представь себе, не было слова «Троица». А вот существует целый народ, христианский народ. И, кстати, есть там и православная церковь, хотя и небольшая. А там нет слова «Троица». Слово «Троица», оно появляется впервые в конце II века. Был такой святой Феофил Антиохийский, шестой епископ Антиохии. 169-180 годы его жизни. Он написал трактат «Кафтолику», называется «Книга 2, 15 пункт». Вот там впервые это произнесено. То есть, считайте, от Христа прошло уже полтора века. Сами апостолы, они не знали слова «Троица». И раннее христианство, оно его не знало. Автолик пишет так. Те три дня он размышляет о творении мира. То есть первый, второй, третий дни творения мира, где произошли свет, разделение вод и моря и суши. Вот это все. Те три дня, которые были прежде создания светил, это уже четвертый день, суть образ Троицы. Вот тут появляется слово «триас». Бога и Его Слово и Его премудрости. Не до конца даже проступает, в каком значении святой Феофил Антиохийский использовал это слово. Здесь говорится «Бог», «Его Слово», это нам понятно, да, «Сын Божий», а дальше «и Его премудрости». Ну, тут немножко уже не в нашей сложившейся христианской и православной, в том числе, терминологии. Но как бы то ни было, а слово сказано. Слово сказано, слово подхвачено, и уже в третьем веке это слово используется, а в четвертом веке оно становится основным, и по которому вообще идет речь. Что произошло в первых веках христианства, причем под первыми можно понимать много, целых 7-8 веков. Это время довольно мучительного, сложного, непростого, а где-то даже драматического перевода библейского языка библейского на язык эллинский. Причем речь идет не о переводе в смысле филологическом. Тут и проблем особых никаких не было. Новый Завет исходно был написан на греческом языке. Но он был написан на греческом языке, но не в греческой терминологии. Терминология, понятийный аппарат Нового Завета оставался тем библейским. Апостолы просто никаким другим понятийным аппаратом и не владели, и не пользовались, и Бог открывался именно таким образом. Когда проповедь приходит к язычникам, причем к язычникам не наивным, не младенчествующим, а к развитой языческой цивилизации, каковой был греко-римский мир, то перевести божественное откровение на тот понятийный аппарат, говорить в той традиции, это очень сложно и непросто. Как скажем сейчас, проповедовать христианство в Японии или в Китае, это чрезвычайно сложно. Сложно по ряду причин, в том числе и потому, что это не славяне, которым пришли из Константинополя просветители, вот это не князь Владимир, это был младенчествующий народ, вышедший из язычества, легко усвоивший христианскую веру в предложенной ему форме. А предложена была как раз уже сложившаяся византийская форма христианства. Все попытки таким образом принести Христа в Индию, в Китай или в Японию, они ведь, как видно из истории, кончаются, ну, нельзя сказать, ничем, но уж слишком малым успехом. Это ведь многотысячелетние цивилизации. И даже надо признать, это цивилизации более древние, чем европейская. И быть нашими учениками они вовсе не собирались. У них, может быть, в чем-то более даже развитый, чем у нас, философский и другой аппарат. И заговорить с ними о божественном откровении в их понятиях и представлениях – это очень непросто. Кому это интересно, можно отослать к жизни и трудам святителя Николая Касаткина, который проповедовал в Японии. Но это отступление. А вот тогда была ситуация какая? Идут апостолы, рыбаки. Да? О каком вообще понятийном аппарате? Но они понимают и мыслят на языке Библии. Они идут к кому? Они идут к потомкам Аристотеля, Платона, Сократа, Пифагора и так далее и тому подобное. Как с ними заговорить? Естественно, представители эллинизма смотрели сверху вниз, смотрели как на каких-то, ну так, шалящих мальчиков, на этих людей, пришедших из Иудеи. Ну чему они нас могут научить? Ничто. Культура была, или философия, или искусство. У них же ничего этого нет. Ничего этого не было. И подвиг святых отцов – это как раз мучительный подвиг, как заговорить с эллинистами на их языке и их понятиях. И вот само слово «триас», то есть «троица», его нет в Библии. Его не знал ни апостол Павел, ни апостол Петр, ни Игнатий Антиохийский, никто. А шестой епископ Антиохии вдруг произнес это слово. Это не единственное слово, которого нет в Евангелии, в Новом Завете. Нет там ни единосущия, ни тем более вашего преподобия. Вот. Ничего этого там нет. Это все слова из совершенно другой культуры, непонятной и где-то даже чуждой той библейской культуре, в которой жил и учил Иисус Христос. И в которой сформировались апостолы. Вот и представли само слово «троица» – это эллинистическое философское понятие, которое отождествляется с тем откровением Бога, которое мы имеем в Библии. Кстати, это, конечно, уж очень редко, но бывает. Есть некоторые даже современные богословы, которые говорят, а может быть и не нужно это было все. Надо оставаться в простоте библейской терминологии. И не надо было все это нагромоздить, все это гигантское греческое здание. Ну, надо было или не надо было, не нам с вами рассуждать, это произошло. И апостол Павел еще сказал, что он стал эллином для эллинов. Быть эллином для эллинов – это не то, что любить греков. А это то, что заговорить о том, о чем Бог говорил с пророками, о чем Христос говорил с апостолами, в их философии, в их традиции, в их представлениях и понятиях. А мы уже с вами все наследники этих представлений. Что есть в Евангелии, что сказал сам Христос? Он дал крещальную формулу. Он сказал ученикам, чтобы те шли, научили все народы, в том числе и греческие, и крестили их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что заповедал Он им. Вот это из уст Христа. Отец, Сын и Святой Дух. Феофил впервые применяет греческое представление о Троице. Греческое это слово, это термин. В отношении Отца и Сына и Святого Духа. Что же есть Троица? Кстати, еще одна маленькая деталь, но она интересная. Ее, как правило, люди не замечают, и они не знают. Христос заповедал крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, да? А дальше читайте Деяния апостольские и все послания апостолов. И найдите там хоть один случай, чтобы кого-то крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Найдете? Не найдете. А что там везде написано? И крестили во имя Господа Иисуса. И крестили во имя Иисуса Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И крестили во имя Господа Иисуса и присоединились к церкви 3000 человек. Кстати, на этом основании в сектантском мире есть некоторые, которые говорят, что крещальная формула – это во имя Господа Иисуса Христа. Так вот, историческая правда говорит о том, что действительно это было. Было крещение во имя Господа Иисуса Христа. И одновременно было крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кого крестили во имя Господа Иисуса Христа? Иудеев. Иудеям не надо было открывать учение о Боге. Им не надо было говорить о том, кто есть Бог. Еще псалмопевец за 1000 лет до Христа воскликнул: «Ведом в Иудее Бог». А что им надо было? А им надо было принять Иисуса Христа как Мессию. И вот это и означает крестить во имя Иисуса Христа, то есть во имя Иисуса Мессию. А для язычников, наоборот, таких проблем не было. Язычники, они с одной стороны не знали Бога, с другой стороны они не ждали Христа. Это вообще была не их проблематика. И когда апостолы шли к язычникам, то там как раз основным вопросом было, их надо было научить правильному пониманию и правильной вере в Бога. И вот они говорили о том, что един Бог, и что этот Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. Язычников крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Некоторые историки предполагают, что исходно соседствовали и та, и другая крещальная формула. И как раз в апостольских посланиях там везде говорится о той крещальной формуле во имя Иисуса Христа. Но поскольку иудео-христианство довольно скоро иссякло, и уже в середине второго века оно фактически сошло на нет, то вместе с ним сошла на нет и эта формула. Поскольку язычники массово принимали Христа, то и формула во имя Отца и Сына и Святого Духа осталась единственной, давлеющей, а потом и просто единственной. И теперь уже никакой другой формулы нет. Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, что есть Троица? У нас нет ни времени, ни возможности сейчас излагать все. Это уже курс догматического богословия. Мы сразу к чему же пришли святые отцы? Святые отцы пришли к тому, что в Боге есть сущность. Опять слово «сущность» его нет в Новом Завете. Это чисто греческое, эллинистическое, философское представление. Вот. И заговорили святые отцы с греками на их философском понятийном аппарате. Ни в Евангелии, ни в посланиях апостольских слова «сущность» нету. По-гречески оно звучит «иусия». Усия. Усия означает существо, сущность, действительность и бытие. Так вот, в Боге, о котором мы в прошлый раз много говорили, что Он един, в Нем единая сущность, один Бог. То есть в Нем одна сущность, Он есть одно существо, одна есть действительность и одно божественное бытие. Это распространили еще и на такое слово, как греческое «физис», но отсюда «физика», да, «природа». То есть, что в Боге одна природа, одна субстанция, по-латински «натура», «натуральный». В нем одна натура. Вот это в нем все одно. Бог единосущный, в нем одна сущность. И как единосущный, Он есть Дух. Эти слова сказал Христос в беседе с самарянкой. Бог есть Дух и ищет поклонников в Духе и истины. Единый Дух, вечный, вездесущий, всемогущий, премудрый и так далее. И Бог есть любовь, то есть любовь и раскрывает нам, что есть Дух. Бог единосущный. А тогда что же три? Чего три? Что означает Троица? Триас. То есть, что такое три? Когда мы говорим о Боге едином и о Боге одном. Кстати, символ веры это составлялся на греческом языке, и «верую во единого Бога» там вообще-то не во единого, а там одного. «Верую в одного Бога». А русское слово «единое» оно глубже, да? Потому что «один» — это математическое. Один, а не два. А «единое» — это и один, но это еще и внутреннее качество, а не только количество. Это качество единства. То есть, получается, иногда бывает такое, что перевод лучше оригинала. И в данном случае мы можем сказать, что славянский перевод лучше греческого оригинала. Что словом «единый» мы высказываем больше, чем словом «один». Так вот, как же тот, о котором все-таки говорят «один», «моно», «один Бог»? И какое может быть «триас»? Что же может там быть «три»? «Три»? Это три ипостаси, да? Слово «ипостась», ну, большинство, наверное, слышали, даже если есть люди не церковные, все равно, скорее всего, это слышали. Кстати, слово «ипостась» в современной практике используется достаточно неверно. Ну, где-то по поговорке слышат звон, но не знают, откуда он. И говорят, что вот он в трех ипостасях. В одной ипостаси, скажем так, он научноработник, в другой ипостаси он семьянин, а в третьей ипостаси, ну, он гражданин, да? Вот можно так говорить? Один профессор Московской духовной академии, который преподает одновременно в МГУ, он сказал студентам: если вы будете ходить как угодно, я к вам одетыми как угодно, я к вам не придерусь. Ну, там молодые барышни и парни, да. Но если вы такое мне скажете, я вам всем сразу поставлю двойку. То есть, то, что кто-то является научным работником, семьянином и гражданином, это отнюдь не три ипостаси. Это три, ну, если уж так говорить, функции, что ли, которые исполняет этот один человек. Никаких трех ипостасей тут нет. Слово «ипостась» означает совсем другое. Кстати, что такое ипостась? Тут тоже очень интересно по-гречески. «Ипо» — это «под». Или «унтер», да? «Унтер-офицер». Или по-нашему там «подполковник». Да, это «под». «Ипо». И подьякон. Вот есть дьякон, а есть поддьякон. И подьякон. Ипо – это под. Стасис, статика – это что означает? Ну, и русское слово такое же – стоять. То есть это от слова «стоять». Таким образом, ипостась, если вот переводить совсем буквально, это что? Это подставка. Вот что означает это слово. Ипостась – это подставка. Отнюдь не то, что мы обычно говорим «лицо», которое мы с вами осознаем практически как личность, будучи наследниками уже европейской психологии, европейских представлений о личности. И тогда очень часто у людей появляется представление, что в Боге три личности. Вот. Так вот, тут интересный момент. Оказывается, античный мир, для нас это с вами странно. И греческий, эллинский и римский вообще не имел понятия личности. Личность – это уже явление, которое, понимание личности происходит на христианской почве и развивается в европейской цивилизации. Скажем, ни у древних египтян, ни у евреев в Библии, кстати, нет понятия личности. Не было такого. Кстати, для них гораздо важнее означала именно некая общность. И поэтому, если какая-то общность грешит, то всю общность уничтожает. Что нам с вами сейчас кажется диким и странным. В Библии, в Ветхом Завете это сплошь, да? Согрешили хананеи, всех уничтожат подчистую вместе с женами, детьми, стариками, скотом. Вот. То есть, вот ценность личности, она фактически впервые провозглашается Христом. Если ты весь мир приобретешь, а душе свою повредишь, какой выкуп ты дашь? Ценность одного человека. И поэтому как раз на почве христианства развивается и личностная психология, и вообще вот это представление о личности. А исходная ипостась к личности вообще никак не имела даже отношения. Подставка. один и тот же предмет можно положить на три подставки. Вот это совершенно утилитарно, да, грубо. Единое существо, Бог один. И он Отец, Он Сын и Он Святой Дух. Таким образом, Отец, Сын и Святой Дух – это три ипостаси единого Бога. Это те три подставки, в которых может быть вся полнота Божества. Вот уже чувствуете, что это совсем даже не наш понятийный аппарат. Ничего не понятно, да? Вот. А сегодня вам придется меня потерпеть, я еще больше вам наговорю непонятного. Вот. Такой уж сегодня у нас день, такая уж у нас сегодня тема, простите. Вот. То есть, а ведь мы говорим Бог, Бог Отец, да? Бог Сын, Бог Святой Дух. Что три Бога, один Бог. Ипостаси. Три ипостаси единого Бога. Три основания единой сущности в Боге. То, что мы говорим, что Бог в трех лицах, ну, вообще говоря, именно это и порождало большое непонимание и споры в IV веке. Вот это выражение. То есть, в каком смысле, что значит, что Бог три лица, три личности? Мы еще с вами к этому вернемся. Если Бог три личности, тогда что, можно поговорить и с первой, и со второй, и с третьей? Тогда могут быть молитвы посланы в три адреса. И после этого мы останемся единобожниками. Или мы превратимся в требожников? Вопросы. Вот знаете, в IV веке эти вопросы обсуждали бабки на базаре. Тогда не обсуждали ни экономический кризис, ни очередную марку компьютера, вот, не обсуждали даже фильмы. И, кстати, по вечерам программу «Времени» смотрели. Вот. А вот это было содержание мысли того времени. И действительно, вся империя, она буквально будоражилась вот этими разговорами. А сегодня, даже в академии, когда об этом говорят, студенты к концу лекции уже стараются устроиться поудобнее, чтобы голова куда-нибудь не свалилась в сторону. То есть, сегодня как будто люди уже и не живут вот этими ощущениями, этими впечатлениями. Христианский мир, как правило, не думая, принимает учение о Троице. Просто вот оно есть и все, приняли и все. Не это предмет нашей мысли и не это предмет нашего рассуждения. Ну, уж коль сегодня такая лекция, то потерпите. Ипостасные свойства. Скажите, если мы говорим о вечности, о всемогуществе, о вездесущей, то мы говорим об Отце или о Сыне или о Святом Духе. Да, пожалуйста, только не бойтесь, говорите. Да, то есть это одинаково относится к Отцу и к Сыну и к Святому Духу, да? Этим не разделяется. Нельзя сказать, что Отец всемогущий, Сын там любящий, Дух Святой долготерпеливый. Вот ничего подобного говорить невозможно. Произнося вот эти божественные свойства, мы одинаково говорим об Отце и Сыне и Святом Духе. В этом никакого различия между божественными ипостасями не существует. А в чем тогда различие? Отец безначальный, Сын рожден, а Святой Дух исходит от Отца. Вот это называется ипостасными свойствами в Боге. Вечный, вездесущий, премудрый, долготерпеливый, многомилостивый и так далее – это не ипостасные свойства. Это свойства сущности Божией, единого Бога. А безначалие Отца, рожденность Сына и исхождение Святого Духа. Вот это то, чем отличается. О Святом Духе нельзя сказать, что Он рожден, об Отце нельзя сказать, что Он исходит, ну и так далее. Вот тут уже каждое свойство, оно различает ипостаси. Вот эти самые три подставки. То есть Бог, который может быть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и даже одновременно является и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. В IV веке возникла ересь ария. Но, согласитесь, вот то, о чем мы сейчас говорили, это неудобно перевариваемая пища, правда? Один из богословов, он даже так сказал, учение о Троице – это тяжкий крест, который Бог возложил на ум человеческий. Мы обычно с вами несем какие кресты? Ну, болезни, там, неустройство свое, или детей, внуков, или еще что-нибудь. Да, вот наши кресты, потеря ближних, несем крест. А есть ведь еще и жизнь ума. И вот Троица – это крест для жизни ума. Троица, можно сказать, буквально распинает наш ум. И понести учение о Троице – это для ума очень тяжело. Русский народ, надо все-таки отдать, ну, признаться, это в первую очередь народ чего? Ума, воли или сердца? Ну да, видите, даже другого никто не сказал. Вот, поэтому русским легче строиться. А представьте себе народ, который является народом ума. А такими были греки. Ну как им было тяжело это все. Ну как после Аристотеля, после Платона и вот такое. Им было действительно очень тяжело. Смотрите, Руси не породила никаких ересей против Троицы. Приняли в простоте сердечной и все. Верят, крестятся, разве лишь поспорят, какими пальцами при этом надо осенять себя. А о самой Троице никто ничего не спорит. А вот у греков это было действительно сложно. Народ ума, он со скрипом и с трудом воспринимал, потому что он хотел понять, что это такое. Арий, пресвитер, священник, аскет, подвижник, он не вынес этот крест, он его бросил. И он наконец сказал, да никакой Троицы, один Бог. Он сотворил прежде всех тварей Сына. Ну а о Духе Святом как-то в то время даже не говорили, но само собой уже тогда. Здесь все логично, все понятно, все просто. Один Бог, Сын лучший и совершеннейший из всех тварных существ. Ну и Святой Дух тоже некая сила Божья. Кстати, и так понимали очень многие епископы. Целые соборы иногда вставали на эту точку зрения. И, кстати, замечено, что те народы, которые приняли христианство в арианской форме, вот с таким учением, когда в конце 7-8 веке пришли арабы-мусульмане, они все достаточно благополучно и безболезненно приняли ислам. А чувствуете уже почему? А разницы-то никакой. Ислам тоже говорит, что есть один Бог, что он сотворил Ису, то есть Иисуса Христа. Это творение Божье. И действительно прекрасное и совершенное. Поэтому арианину, чтобы принять ислам, ему почти ни от чего и отрекаться не надо было. Мусульманский Иисус – это и есть арианский Иисус. Но одно, от чего арианину все-таки приходилось отрекаться, он должен был забыть про крест и воскресение, в которые он все-таки верил. А теперь уже ему больше верить было нельзя. Но самого Иисуса как раз понимали точно так же. А исторически это, между прочим, совершенно не случайно. Потому что Мухаммед, еще даже до того, как он начал получил свои первые откровения и говорить о своей вере, он был знаком с арианами, сосланными на Аравийский полуостров. То есть он это получил даже не по откровению и не придумал сам. Так понимать Иисуса он был научен сосланными еретиками, арианами на Аравийский полуостров. Так что не Иисус Корана похож на арианский, а Иисус Корана позаимствован у ариан. То есть это христиане-ариане, можно сказать, сосватали арабам такое понимание Иисуса Христа, с которым они и по сегодняшний день живут. Почему святые отцы не приняли учение Ария? Ведь оно такое понятное, такое вразумительное, никакого креста на ум человеческий. Они его почему не могли принять? Не потому, что они были такие уж глубокомысленные знатоки того, кто и что есть Бог. Этого никто не знает, даже ангелы на небесах. А почему? Потому что для христианина главное не то, чтобы хорошо разбираться о Боге, а главное, чтобы спастись. Правильно? Вот наша русская православная встретились, что надо спросить? Как здоровье, да? Как спасаешься, вообще-то наши благочестивые предки спрашивали. Вот. Как спасаешься? То есть спасение – это главное, что должно происходить в нашей жизни. И если Иисус есть пусть совершеннейшее, но тварное существо, то отцы поняли сразу, почувствовали это нутром, кожей, что ли. А тогда Он не может нас спасти. Не может тварное существо нас спасти. Не может быть нашим спасителем архангел Михаил и архангел Гавриил тоже. Не может нашим спасителем быть пусть совершенное и безгрешное, но тварное существо. Нашим спасителем может быть только Бог. Дело спасения – это дело Бога. Он не может его кому-то перепоручить. Высокий начальник многие вещи и правда перепоручает своим подчиненным. Но царствовать может царь кому-нибудь перепоручить? Это он никому не перепоручает. Это может только он сам. И спасти может только сам Бог. И поэтому для отцов, такие как Осия Кордовийский, это из Испании, он прибыл туда, Константин, император, послал его в Египет разбираться, что там за споры возникли. И потом великий Афанасий Великий, они именно на этом сосредоточили внимание. Если мы принимаем учение Ария, то мы не спасены. Значит, тогда не воплотился Бог, тогда не Бог Христос. Тогда и не Бог совершал наше спасение, а значит, спасение наше и не совершено. Святой Афанасий дерзновенно говорил, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Богом в смысле обоженным, уподобленным Богу. Как Бог когда-то Моисею предложил, ладно, пусть ангел ведет народ. А я не хочу, потому что поклонились золотому тельцу. А Моисей Богу сказал, нет, не пойду. Дерзновенный был. Если ты сам не пойдешь, я не пойду. И тогда Бог пошел сам вперед народа. То есть есть вещи, которые не перепоручаются. Если даже ветхозаветное спасение из египетского плена не могло быть перепоручено кому-то, Бог сам в столпе облачном и в столпе огненном шел впереди, а не ангела послал, то тем более подлинное истинное спасение от греха мог совершить только Бог. Вот в этом суть. Поэтому, скажем, всех сектантов мы все-таки считаем христианами. А свидетели Иеговы мы христианами что? Не считаем. Почему? Они тоже признают Иисуса Христа и чтут Его. Но не как Бога. А раз не как Бога, значит все. То есть они уже не христиане. Мусульмане тоже чтут Христа. Но не как Бога. А значит все, они не христиане. Христианин может быть только тот, кто чтит Христа как Бога. То есть вот откуда весь накал вот этого учения. Святые отцы никогда бы не дерзнули вникать в учение о Боге. Они всегда считали, этим даже нельзя заниматься. Этим почти грешно заниматься. Но когда затронули вопросы спасения, то они уступить не могли. И тогда святой Афанасий и произнес свое знаменитое «Единосущее». То есть, что Христос – единосущный Бог. Как Отец – Бог, так и Сын – Бог. Об этом говорил святой Афанасий Великий. И это учение было утверждено на Первом Вселенском Соборе.
Звучала беседа протоиерея Геннадия Фаста из радиоцикла «О вере христианской». Продолжение беседы слушайте в следующую пятницу.
вопросы радиослушателей, присланные в адрес радио Радонеж, отвечает протоиерей Александр Шаргунов.
Письмо Дарьи Величутиной из Клина. Меня удивляет, когда я читаю Евангелие, что некоторые поучения Господа насчет того, как себя надо вести, очень напоминают советы из какого-нибудь учебника правил хорошего тона. Например, не садиться на первое место, когда тебя пригласят в гости. Это элементарная вежливость. И, конечно же, в этом можно усмотреть обыкновенное благоразумие и расчетливую осторожность. Какой стыд, если придет кто-то более достойный, и мы должны будем занять единственное место, последнее. Все объяснимо с чисто человеческой точки зрения. В чем же здесь божественная мудрость? Вы правы, с точки зрения мирского благоразумия такой расчет оправдан. Лучше второе или третье место среди первых, но только не последнее. Однако совет, который дает Господь в Евангелии, идет гораздо дальше элементарных правил приличного поведения. Ученик Христов более чем другие люди предупрежден. Слова, которые Господь повторяет в заключении притчи, звучат как рефрен во всем Новом Завете. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». В самом деле речь не идет о том, чтобы из тактических соображений предпочесть второе или третье место, чтобы потом не пришлось со стыдом занять последнее. Речь идет о том, чтобы всегда и всюду, почти инстинктивно, искренне предпочитать последнее место. Чтобы достигнуть этого, никакого кодекса вежливости, никакого эгоистического расчета будет недостаточно. Господь зовет к совершенно другому. Унижающий себя возвысится. Не может быть никаких сомнений. Господь говорит прежде всего о самом себе. Это Он, будучи Богом, уничижил себя среди людей до последнего места среди них. Но от этого последнего места, от креста и от ада среди умерших, Он возвысился, воскрес и стал перворожденным из мертвых и спасителем многих. Избрать последнее место, чтобы таинственно явиться на первом, возвысившись любовью Отчей, вот путь Сына Божия и спасения мира. Путь, который отныне открывается в нем для всех людей, чтобы все, следуя за ним, могли избрать его. Быть вместе с самыми нищими, обнищать ради них, значит последовать за Христом по единственному пути, ведущему к Небесному Отцу. Именно в этом обычае Божии нисколько не похоже на то, что принято у людей. Для верующего человека выбрать последнее место не есть благоразумный расчет, чтобы, невзирая ни на что и не подавая вида, достигнуть первого места, всегда самого желанного. Выбрать последнее место значит просто научиться нравам Божиим, оказаться под воздействием Его любви. Приобщая тайне своей любви, Бог возносит смиренных, приемлет нищих и спасает грешников. По этой же самой причине Церковь Христова так мало напоминает любые, самые лучшие общества этого мира, которые тщательно отбирают и отсеивают своих членов, ибо Церковь, в свою очередь, сочетается с обычаями и нравами Божьими. Она — знамение Его милосердия, она причастна щедрости Бога, она не ждет никакого воздаяния, кроме одного только Бога. За божественной литургией каждый из нас занимает последнее место, потому что Бог пришел спасти не праведников, а грешников, от них же первый аз есмь. Никто же дорыдает своего убожества, как говорит святой Иоанн Златоуст среди Пасхи. Каждый, кто сознает свою греховность и приходит с покаянием, оказывается достойным. И сам Сын Божий сажает его рядом с собой, и соединяется с тем, кто исполнен решимости следовать за ним всюду, куда бы он ни пошел. Письмо Марии Севастьяновой из Калуги. Дорогой батюшка, отец Александр, сейчас церковь проходит Великий пост, чтобы войти в радость Господа своего в Великую Пасхальную ночь. Я не раз слышал от других людей, что они переживают на Пасху, какую благодать дает им Господь. Я молюсь, прошу у Господа дать мне радость в праздник, и каждый раз испытываю разочарование даже до слез. Знаю, что унывать нельзя, особенно в такой день, но уж очень скорбит душа без утешения. За что это дается и как переносить испытания? Неужели и в этом году Господь не услышит мою молитву? Святитель Феофан Затворник говорит, что кому полезна радость, тому дается радость. А кому полезна печаль, тому печаль. Только бы печаль эта была по Богу. Это значит, что более серьезным должно стать наше покаяние и более строгим испытание наших отношений с другими людьми. Преподобный Макарий Великий свидетельствует, что он знал многих, кто в начале пути был облагодатствован чрезвычайно, но потом пал самым жалким образом. Еще больше таких, кто всю жизнь трудился в смиренном послушании веры, не имея особенных утешений, и достиг спасения в вечной Пасхе. Сам Христос настойчиво повторяет: мы не должны никогда отчаиваться, даже если наша молитва, кажется, не получает немедленного ответа. Требуется время для ее исполнения, и молящийся должен явить терпение. Он должен взывать к нему, говорит Господь, день и ночь. В этом особенный долг тех, кого Христос называет избранными. Ибо такой верой, таким восхождением, не знающим передышки, испытывается их призвание. Но часто ли мы видим такую веру? Господь выражает сомнения на этот счет. Так редко бывает все преодолевающая, терпеливая вера, которая не отчаивается никогда. Он опасается, что найдет слишком немногих верных ему, или вовсе никого в час своего второго пришествия. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То же сомнение мы слышим, когда он говорит о знамениях, предшествующих его возвращению. Охладеет во многих любовь, а значит и вера. Когда ожидание продлевается, когда Бог, кажется, уходит от нас в таинственное, безнадежно далекое будущее, наша вера может начать ослабевать. И часто повторяемые многими слова, что их молитва остается без ответа, еще одно подтверждение, что колеблющаяся вера не может в испытаниях устоять. Господь медлит с ответом, и для этого есть причины. Как второе пришествие Христово будет в конце времен, а не завтра, так и наша молитва не должна быть обязательно немедленно услышана. И как необходимо долгое ожидание для Церкви, чтобы она научилась бодрствовать, устремляясь к встрече со своим небесным женихом, так требуется время, чтобы наша молитва была услышана. Это время можно назвать святым, потому что оно освящается молитвой, и оно дается нам, чтобы мы глубоко осознали, что невозможно жить без связи с Богом. И, во-вторых, молитва должна продлиться не только ради того, кто молится, но также ради Бога, который должен однажды ее услышать. Неужели Бог нуждается во времени, чтобы услышать нас? Разумеется, для Бога нет преград, но Он не может пренебречь тайной человека, такого, каким Он создал его. Человек живет во времени, которое существует ради него. Всякий раз, когда Бог общается с человеком, он сам входит во время вместе с ним. Сколько веков ждало человечество явления Сына Божия, и сколько веков оно ждет Его второго пришествия, и сколько еще будет ждать, один Бог это знает. Нам остается только молитва, столь же длительная, как будто неуслышанная, но таинственно приближающая Его второе пришествие. Да будет наша молитва, даже если мы не видим ее исполнения, единой с молитвой Церкви, с ее дыханием, с ее сокровенным биением сердца. Чтобы мы лучше усвоили это, Христос предлагает нам в Евангелии такие по-человечески бесконечно понятные образы. Образ сурового судьи, побеждаемого неотступной молитвой вдовы. Образ человека, покой которого нарушен в ночи его другом, и он не может ему не уступить. Образ отца, который не в состоянии дать что-либо плохое своим детям. Поистине так глубоко Бог вошел в наше время. До такой глубины мы созданы по образу Его, что все наши достоинства и недостатки, все наше естество и все наши грехи Он взял на Себя. И все, что Он делает ради нас. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Такая молитва — дело самого Бога. Она в сердце Церкви. В ней благодать, дарованная всем крещенным, в особенности тем, кто чувствует себя сокровенно влекомым им. Да, эта благодать существенно необходима, так же, как благовестие истинной любви, возвещаемое всем людям. Это призвание Церкви. Без нее все остальное не имеет смысла. Но мы должны по-настоящему узнать, что она куплена для нас дорогою ценою. Да, мы призваны войти в радость Господа своего. Но радость Господа прежде всего в том, чтобы видеть в сердца избранных такие молитвы, которые не отчаиваются никогда, которых никакое замедление не обманывает. И мы твердо веруем, что однажды, когда наши молитвы созреют в полноте, они будут решительно и до конца услышаны. Потому что Бог стал человеком, чтобы человек, по дару любви Его, мог стать Богом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.